Мы поехали. Я сидел рядом с водителем, следил за дорогой в прорези и в перископ, и командовал. «Выезжаем на автостраду. Покажи правый поворот, пропусти Ланчу. Перестраивайся в левый ряд, пропусти Вольво и Мерседес. Включай левую мигалку. Выключай мигалку, прибавь газу, встань на линии стоп. Опять включай мигалку, но жди. Почему? Потому, чего делаешь, нам на стрелку, а стрелка пока не горит. Вот, сгорелся. Выезжай на перекресток, не пропусти. Лейланд!» Водитель, потный грузин, стонал от наслаждения и благодарности. «Ай, Кацо, как хорошо едем! Что я без тебя бы делал? Сгорел бы отсюда!» Командир экипажа, лейтенант Хряков, сидел на башне и кричал по-итальянски в окна идущих параллельно с нами туристских автобусов. Текст я написал на бумажке русскими буквами. «Советский танк, господа, мы заблудились! Умираем от жажды, просим несколько бутылочек кока-колы или немного денег, спасибо от всего сердца». Туристы охотно давали и воду, и деньги, и сандвичи. Ребята повеселели, так-то ехать можно. Они уж совсем успокоились. Но танку все еще было страшновато, и он летел по автостраде, как окаянный странник, как слон Ганнибала, отбившийся от карфагенской колонны. «Вернемся ли мы когда-нибудь на свою родину?» — весело спросил стрелок-радист Мухамеджанов. Вокруг пылали мрачным огнем сумерки суперцивилизации. Сквозь вишневые и оранжевые дымы проносились неоновые вывески фирм, стеклянные кубы фабрик, емкости и кишечники нефтеперегонных заводов. «Смотрите-ка! Ночь уже, а ни одной скульптуры Ильича!» — сделал замечание Махнушкин. «А ты помнишь...» «Махнушкин, ты помнишь свою родину?» — строго спросил я его. «Ведь она велика. Помнишь, Махнушкин, как ты заболел диабетом, и родина щедро лечила тебя в своем госпитале под Клайпедой?» «Так точно помню», — сказал Махнушкин. «Я тогда был старшим матросом на ракетном крейсере «Стража» и подцепил диабет, где не помню. Я помню, как вы меня лечили, товарищ. Отлично помню ваш шприц, но вот имя отчество не помню». «А помнишь, Махнушкин, как рядом на стадионе играла день-деньской куча разноцветных котят? Ты их ласкал, бывало?» «Так точно, помню. Я тогда их мамашу придушил по приказанию главного врача. Хорошо, что память у тебя крепкая, милейший мой Махнушкин. Память редко подводит, товарищ гражданин Советского Союза. Котята были отличные, самочки. Нет, коты, Махнушкин, никак нет». «Самочки, вот видишь, память тебя подвела. Коты! Никак нет!» Автострада вдруг оборвалась, и мы сползли на холмистую равнину, окаймленную дубовыми рощами и отдельными дубами. В глубине равнины стоял белый дом, внутри которого и вокруг светилось гостеприимное, тихое огневое братство. Все было как на картинке какого-нибудь спокойного английского художника. Все быстро и бесшумно приближалось. Наконец я увидел себя в кругу своей новой семьи. Леди Брутпейстер, Чилденята, старик Кулаго и сам адмирал. Попивая кофеек, потягивая шартрес из монастыря Шартрес, а не из Раменского ликероводочного завода, я поглядывал иногда на дом. Спокойный, как раннее детство, и видел в окнах второго этажа слуг, которые с милым юмором на лицах готовили ко сну постели, большую, как фрегат, кровать красного дерева для нас с Машей, гамак для адмирала, модерновые ярчайшие нары для детей и походную русско-республиканскую раскладушку для старика Кулагу. Все мы за столом нежно и осторожно улыбались друг другу, боясь спугнуть мгновение. До поры до времени все было спокойно. Бесенок Ща мирно копошился в цукатном торте. Мраморный динозавр, вытянув шею, осторожно, будто впервые нюхал закат над Атлантикой. Подполковник Чипцов с закрытыми глазами неподвижно сидел в телевизоре, похожий на скульптуру с острова Пасхи. Мы делали вид, что не замечаем этих пришельцев, как будто исключаем их из нашего нижнейшего мгновения. Глупую пушку танка, высунувшись из кустов, вообще никто из нас не заметил. «Врубай заднюю резо», — — сказала нашему водителю. — Не туда заехали. Там, за столом, даже и не услышали рева нашего танка, когда мы рванулись назад. Они берегли свое мгновение и стремительно удалялись от нас со своими дымящимися чашечками в руках и со своей светящейся в сумерках скатертью Версальского полотна. Танк задним ходом въехал в Кумачевое царство, в море мерцающих новостроек красавицы Москвы. Все для народа, все во имя народа. Слава КПСС! Партия народ единый, идеи Ленина вечны, наша цель — коммунизм. Слава КПСС! Слава КПСС! Твердили нам нижние этажи московского неба. А в центре неба висел растопыренный спутник. Висел и пел неувидаемую песню «Хасбулат удалой». Слышался также диалог двух высочайших вершин, двух останкинских телебашен, из которых одна стояла у себя в Останкино, а другая, чуть покачиваясь, брела где-то в ночном мареве Чертаново. «Весь засыпной аппарат собран в один укрупненный узел весом 120 тонн», — говорила одна башня. «Сократив в три раза с лишним время ремонта агрегата, коллектив дал доменщикам возможность выплавить дополнительно 1000 тонн чугуна, что на сотню тонн больше, чем в соответствующем квартале прошлого года. Снижается засоренность, уменьшает заболеваемость хлопчатника черной коричневой гнилью», — говорила другая башня. «До полного освоения хлопколюцерновых севооборотов промежуточные культуры сыграют поистине неоценимую роль. Все готово к севу в соответствии с решением ЦК КПСС». «Ну, вот мы и дома, слава Богу», — сказал лейтенант Хряков и широко перекрестился. «7 часов еще нету?» — спросил Махнушкин. «Успеем? Ты, рыло, убийца матери моих котят, студню хочешь?» — спросил я его. — Свиного или говяжьего? — поинтересовался он. — Телячьего? — Быть не может. Вечный советский солдат, начиная еще с Халхин-Гола, пересекая Белофинскую и Отечественную, кончая последней разведкой в Ломбардию, вечно молодой, в разных родах войск, соперник Васи Теркина, Теодорус Махнушкин мало верил в улыбки судьбы. И никогда на них, на улыбки эти яцкие, не рассчитывал. А если получал самую малость, то радовался, как дитя. И вдруг 5 ведер янтарного холодца из телячьих ножек. Обалдеешь! Всего было вдоволь на разгулявшейся свадьбе. И выпить, и закусить. А гости уж расползлись со стола по всей квартире, сильно накушались. Где-то пел хоровой кружок, где-то учили нахального Юрика родину любить, перепускали из угла в угол. А где-то Алик неяркий вращал жениха в космической центрифуге, а тот просил: «Еще, еще давай, Алька, крутани еще разочка в 100, тренировка никогда не помешает». Где-то танцевали шейк под песню протеста в исполнении Дина Рида. Коллега Чепцова, соратник по невидимому фронту, в валютном гардеробе генерал Лыгер тряс частями тела вместе с бывшей своей законной Полиной Игнатьевной. Неплохо получалось даже после 20-летнего пролича. Хозяин же дома Чепцов под шейковый ритм танцевал танго с невестой, прижимая дочку к себе всем телом, и воображал, что катает ее на раме велосипеда. «Папа, бросьте шейк ведь, пустите!» Нина откидывала голову назад, пытаясь спасти свой рот от жестких губ старика, а ноздри от чесночного дыхания. «Пой, деточка, пой свою песню протеста!» — хрипел Чепцов. Песня протеста советской молодежи, исполненная машинисточкой, пантомимисточкой Ниночкой Лыгер-Чепцовой. «Властям притории продажным мы заявляем свой протест. Арабским воинам отважным мы шлем приветы из разных мест. Мой милый, ты меня покинул, исчезла юная луна, и выхожу я через силу за космонавта Колтуна. Мы гневно говорим Лонолу, в Камбодже снова будет принц, мы презираем Гонолулу и всех ночных его цариц. Мой милый, памяти отравы течет, как черная река, и чахну я, как чахнут травы в наждачных лапах старика. Позор надменным португальцам, успеха копьям фролимо! В кулак мы загибаем пальцы. Пантомиму! Пантомиму! А милый тем временем лежал на балконе, в мусорном контейнере, и слезно просил всю компанию. Рюмочку! Глоточек, ребята, спасите! Умираю, горю, тону, в узел завязываюсь.